В эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте. Основные темы выпуска.
Освящение и установка крестов на купола Благовещенского греческого храма состоялось в Донской столице.
15-летний юбилей отметило сестричество во имя блаженной Ксении Петербургской в Новочеркасском Благочинии.
Освящение знамени Духовного патриотического центра святого великомученика Георгия Победоносца состоялось в Ростове. Важное событие в жизни Благовещенского греческого храма Донской столицы. В минувшее воскресенье там состоялась божественная литургия и освящение крестов, которые были водружены на купола храма.
В Благовещенском греческом храме отштукатурены стены, наведен порядок. Внутри еще нет иконостаса и предметов церковного убранства. Храм находится в процессе строительства, и богослужения в нем совершаются нерегулярно. Божественную литургию архиерейским чином ждали с нетерпением. В этот день она предварила знаковое событие в жизни прихода – освящение надкупольных крестов.
Сегодня какая-то особая веха в строительстве этого святого храма. Во-первых, конечно, храм из серого белого стал светлым, стал чистым. И сегодня над ним возносятся святые кресты. А свой крест есть утверждение истины. Крест Христов есть победа над смертью. Крест Христов – это символ, знак общего нашего воскресения, общей нашей победы, нашей общей радости. И потому я сегодня, приняв приглашение настоятеля Евдокия совершить освящение крестов, сказал, что, конечно, не только кресты должны осветить и возведут на храм, но и вместе помолиться за божественные литургии, о всех тех людях, которые строят этот святой храм, кто созидает общину.
Установку крестов мало назвать трогательным моментом, который стремились запечатлеть на камеры очевидцы. Это поистине историческое событие собрало представителей власти, духовенства, интеллигенции, греческой диаспоры. Верующие молились за освящением, радовались и становились частью истории.
Благословляется и освящается знамение сие крестное, благодатью Всесвятаго Духа, окроплением воды сие священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
В течение многих лет прихожане Благовещенского греческого храма совершают свои молитвы рядом с этим святым местом. Приходская община крепнет с каждым днем. Особое место в ней занимает греческая диаспора, с которой связана и история строительства храма в далеком 1909 году, и путь восстановления, начавшийся в 2000-х. Представители греческой диаспоры Танаис регулярно собираются в здании рядом с тем местом, где изначально был расположен храм. Здесь состоялась встреча митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с руководством диаспоры и молодежью. Собравшиеся обсудили деятельность греческого общества, наметили план совместных проектов. Лидер греческой диаспоры Иван Игнатьевич Савиди подчеркнул важность укрепления греческих православных традиций на Дону.
Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования Тацинского района, состоялось в Волгодонске. В нем принял участие епископ Волгодонский Сальский Корнилий. Глава Волгодонской епархии обратился ко всем присутствующим со словами поздравления.
«Посылай меня сюда на служение. Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл сказал такие слова. Посылаю тебя, большой казачий край, и много трудов тебе там придется положить. И я сегодня сердечно благодарю главу Тацинского района Николая Николаевича за приглашение прибыть сюда и поздравить всех вас, дорогие земляки, с этим юбилеем. Я хочу в знак особой признательности, благословения Тацинскому району преподнести икону Божией Матери, именуемая Донская, которая является заступницей и покровительницей нашего богоспасаемого края. Пусть Царица Небесная да хранит всех вас на всех путях жизни нашей до скончания века».
И вновь встреча представителей казачества и духовенства в Донской митрополии. Съезд казачьих духовников Волгодонской епархии прошел во Дворце культуры имени Курчатова в Волгодонске. Он состоялся при участии главы Волгодонской епархии епископа Корнилия, а также духовников, атаманов и казаков юртов Волгодонской епархии.
Продолжается реставрация Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. В настоящее время восстановлены купола, их блеск уже открыт городу.
Они сменили прежние маковки, которые были установлены во второй половине 20 века, но к нашему времени потеряли первоначальный вид. Однако и они могут послужить восстановлению кафедрального собора. Как? Узнаем у Екатерины Рачковой.
В один день их спустили на землю. Прослужившие почти более полувека старые купола заметно постарели. Часть позолоты слетела. На некогда сияющих боках проступили черные пятна. Следствие степного ветра. Он приносил песок, который стирал сусальное покрытие. А оно, в свою очередь, разносилось по городу. Петр Колобаев вспоминает, что в соборе находили небольшие пластинки золота.
Дело в том, что золото применялось, к сожалению, не того лигатурного веса, то есть не для улицы, а для интерьеров. Она была очень тоненькая и имела очень, скажем так, небольшой лигатурный вес, и поэтому она простояла не так долго.
Однако оставшийся материал пойдет в дело, окажет существенную помощь в реставрации. По подсчетам специалистов, изначально на старых куполах было около 3 килограммов. Выветрена была примерно половина материала. Сейчас со старыми куполами работает компания «Дондракмет».
То, что они счистили, получается по подсчетам, то, что нам выдает, да, где-то порядка 1,5 миллионов стоимость. Вот, также материал непосредственно, сама медь, которую они обработали, естественно, тоже будет утилизироваться. И примерно по подсчетам предварительным оно составит где-то порядка 600 тысяч рублей. И непосредственно все эти средства в объеме 2 миллиона 100 там, ну еще точная цифра будет к концу месяца у нас. Эти все средства будут перечислены этой организации на расчетный счет реставрационного кафедрального собора. Естественно, они пойдут дальше в реставрацию самого кафедрального собора.
Теперь на соборе новые купола. Покрытие на них более надежное – нитрит титана. Нынешние купола обещают прослужить гораздо дольше. Однако, как отметил протоиерей Дмитрий Соболевский, в этом принципе действия в ходе реставрации видится особая традиция. Ведь даже сам смысл реставрации – в сохранении памятника прошлого.
Здесь есть некая преемственность, что не только ныне живущие поколения вкладывают деньги в эту реставрацию, но это и некое пожертвование и тех людей, которые вкладывали тогда. То есть это даже пожертвование на реставрацию собора и из прошлого. Оно идет и из настоящего. И мы вместе с нашими предками благочестивыми, которые этот собор строили, за который они родили, мы вкладываем в наше будущее.
Екатерина Рачкова, Константин Яковлев, телестудия «Дон Православный».
15-летний юбилей отметило сестричество во имя блаженной Ксении Петербургской в Новочеркасском благочинии. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось в Михайло-Архангельском храме Новочеркасска.
Среди гостей праздника – социальных работников храмов благочиния, священников, окормляющих медицинские и социальные учреждения города, сестер милосердия, была и наша съемочная группа.
Этих женщин объединяет не работа и не хобби, желание помогать ближним, дарить заботу и тепло другим людям, причины, по которым они ежедневно собираются вместе. Врач по профессии Анна Петровна Коренюгина была первой старшей сестрой общества сестер милосердия Новочеркасского благочиния. Спустя 15 лет она вспоминает, как сестричество в Михайло-Архангельском храме только-только зарождалось. Как в 1999 году настоятель храма собрал группу прихожанок, как распределяли обязанности и впервые посещали госпиталь, больницы, детские дома.
Кто-то нас ругал, кто-то нас выгонял. Всяко было. Ну, людям мы были нужны.
Общество сестер милосердия Новочеркасского благочиния носит имя святой блаженной Ксении Петербургской, самоотверженный пример помощи ближним которой продолжает вдохновлять верующих во все времена. С каждым годом в общество сестер милосердия приходило все больше желающих быть сопричастными этому делу. Сестричество объединило верующих различных приходов Новочеркасского благочиния. С каждым годом возрастал опыт деятельности в лечебных и социальных учреждениях, в окормлении нуждающихся и обездоленных. За 15 лет существования общества у сестер милосердия было немало испытаний.
Мы с вами действительно действенно пережили ряд трагических дней нашего Отечества, где вы были участниками. Многие из вас, кто сидит здесь. вы пережили две чеченские войны и тех бойцов, которые рекой шли в наши госпитали. И что надо было и остается по сегодняшний день, что нужно бойцу, мальчишке? Перевяжут, накормят, полечат. Есть для этого специальные люди. Но не каждый может дать слово утешения, когда рядом нет матери. И способность у вас необыкновенная – возвратить надежду тем, кто отчаялся.
На экране кадры документальных кинофильмов. Они повествуют о знаменитой сестре Милосердия, героине двух войн 19 века Екатерине Бакуниной и жертвенном служении баронессы Юлии Вревской. Со временем сестринское дело приобрело много новых направлений, но одно осталось прежним – традиционный дух самоотверженности, связывающий сестер Милосердия различных эпох и поколений. О традициях сестричества в юбилейный день напомнили и награды, приготовленные отцом-настоятелем.
Я посчитал справедливым вам сделать некоторый подарок, вручив почетную грамоту, а подарок этот – копия той медали, которая вручалась сестрам Милосердия. На обратной стороне есть надпись «Русско-японская война 1904-1905 год».
Объектив фотокамеры с трудом вместил всех, кто в этот праздник собрался в храме. Духовенство и сестер Милосердия, у каждой из которых своя профессия, семья, жизнь и один зов сердца – в нелегкую минуту быть рядом с теми, кто в этом нуждается.
С начала 90-х годов 20 века в России начинается развитие церковных средств массовой информации. На сегодняшний день общероссийские епархиальные издания занимают существенное место в системе отечественной печати.
В Ростове-на-Дону с 2012 года выходит журнал «Вестник Донской митрополии». На сегодняшний день издано 9 номеров. Что такое феномен современного церковного журнала и как журналистика помогает миссионерской деятельности, расскажем в нашем следующем сюжете.
Преподаватель университета Антон Маслаков уже несколько лет занимается журналистикой, работает в уважаемом деловом аналитическом издании. С недавних пор пишет для церковного журнала «Вестник Донской митрополии». В новом номере сделал масштабный материал об украинских беженцах. Вопрос о разнице внутри системы СМИ для него не стоит. Уверен, журналистика универсальна. Христианское мировоззрение в этом смысле дает широкий простор действиям. Главное – не упустить возможность, почувствовать тенденцию.
Православной журналистике нужна только одна дополнительная опция. Это вера, а она ни в какое противоречие с остальными не вступает. Ни с заинтересованностью в материале, ни с образом читателя, который ты держишь в голове, ну или там слушателя. Ну, в общем, с профессионализмом журналистским никак не вступает противоречие.
В сущности, это точка зрения, которой долгие годы стремились авторы православных изданий. Достигнута она в полной мере или нет, говорить пока рано. Только начиная с 90-го года, когда закон о печати и других средствах массовой информации упразднил цензуру, в систему СМИ возвращаются церковные издания. До этого они существовали в среде иммигрантской журналистики. С этих пор долгий и трудный спор о качестве православных СМИ. Что и как говорить, как освещать насущные проблемы, что должно меняться со временем, а что оставаться неизменным. Редактор «Вестника Донской митрополии» Игорь Петровский уверен, журналист, создающий материал в контексте христианского миросозерцания, уже миссионер.
Не надо изобретать велосипед и открывать Америку. Давно уже все найдено. Нам просто нужно использовать качественные, хорошие, интересные журналистские решения для того, чтобы через них подавать нашу вечную церковную истину и правду. Собственно говоря, это тот синтез, который когда-то предпринимали отцы церкви. Когда в 4-5 веке нужно было сказать философствующему миру, греческому или римскому, что-то доступное, использовались термины, использовались формы, которые уже давно были созданы.
«Вестник» – проект весьма удачный. Размер тиража с первого номера на сегодняшний день увеличился с 999 экземпляров до 2500. Распространяется по всем храмам Донской митрополии, количество которых, кстати, тоже постепенно возрастает. Главный принцип работы – открытость христианского контекста. В поле зрения авторов должна попадать сама современная жизнь.
Конечно же, есть церковный календарь, который в течение года предлагает нам очень важные сюжеты, которые всегда актуальны. И сколько бы мы о них ни говорили – их глубина никогда не будет исчерпана до конца. Но в том числе и есть действительно резонансные вещи, какие-то события, юбилейные даты или что-то, что происходит в медийном сообществе или в жизни церкви, или просто общества нашего. И наш журнал, поскольку он предполагает отвечать на вопрос, чем живет Донская митрополия, чем живут православные здесь на Дону, не может обходить стороной такие вопросы.
Вся интеллектуальная жизнь города фиксируется здесь, в публичной библиотеке. Сегодня очередной номер вестника Донской митрополии займет свое место на полке по соседству со своим вековым предшественником. О ком идет речь, узнаем дальше.
Это «Донские епархиальные ведомости». Выходили с 1869 года до 17-го. Опыт освящения жизни церкви внушительный. Содержание имело два раздела – официальный и неофициальный, где публиковались материалы на любые темы. От остросоциальных, например, сектантства, до культурных. Главная мировоззренческая установка журналиста. После перерыва длиной более 70 лет историческое знакомство с таким СМИ – существенная поддержка для современных авторов.
Это достаточно серьезное издание. И надо сказать, что по рейтингу изданий, которые вот дореволюционных, оно занимает одно из первых мест.
По словам директора библиотеки Евгении Колесниковой, несмотря на определение «Донской» в названии журнала, современный вестник, как и дореволюционный, не имеет ни географических, ни временных преград. Темы универсальны.
Я работаю в библиотеке, которая в своих фондах имеет периодически издания вечного хранения. Я бы сказала, что этот журнал «Вестник Донской митрополии» из этого разряда изданий, которые через 100 лет, будучи в наших фондах, будут востребованы.
Сейчас впереди юбилейный 10-й номер журнала «Вестник Донской митрополии». Тема номера пока держится в секрете. Одно ясно наверняка – каждый новый выпуск – это всегда новый этап в истории церковной журналистики.
Около 5 лет в Ростове-на-Дону действует духовно-патриотический центр святого великомученика Георгия Победоносца. Военная реконструкция, поисковые мероприятия в местах боев, организация выставок, первоначальные навыки военной подготовки – это далеко не весь перечень деятельности клуба.
Знаковое событие – освящение знамени духовно-патриотического центра состоялось на прошлой неделе.
В Духовно-патриотическом центре Святого Георгия Победоносца есть новички и те, кто занимается здесь более 4 лет, с самого основания. В этот раз на уроке мужества ребята учатся разбирать автомат. На занятиях они уже получили навыки рукопашного боя, научились стрелять по мишени и преодолевать военные инженерные сооружения. Кому-то из ребят центр помог определиться с выбором будущей профессии и учебного заведения.
Здесь присутствует тоже наш воспитанник Демещенко Илья, который сейчас проходит обучение в Оксайском, Даниил Ефремя, казачьем кадетском корпусе.
С самого основания прихода властью и духовенством здесь планировался духовно-патриотический комплекс для кормления силовых структур. Здесь принимают присягу, получают благословение перед выполнением задания и подают пример подрастающему поколению.
Наши детки участвуют в мероприятиях, которые мы проводим. Это в поисковых мероприятиях, в местах боев. Естественно, мы их не допускаем, какие-то места такие, где опасно. А показываем примерно, как это делается, как идентификация проводится каких-то предметов.
У духовно-патриотического центра появился свой символ доблести и славы – знамя, которое осветил духовник протоиерей Валерий Волощук. Эмблема чести духовно-патриотического центра выполнена по аналогу имперских знамен, тех самых, под которыми русское воинство разбивало полчища Наполеона, участвовало в военных кампаниях по освобождению братских народов в 19 веке.
Знамя, которое сегодня мы видим, на нем изображены святые символы. Рукотворный образ Спасителя, истинное знамя. Взирая на этот лик, мы помним, что Господь смотрит глубоко в наше сердце, желая, чтобы все то, что мы знаем о Нем, все то, что мы помним из Его завета, из Его побуждения к исполнению, чтобы было принято нами и поставлено в нашем сердце на самую высокую полочку.
Ветераны Великой Отечественной войны, казаки войска Донского, ветераны войны в Афганистане, солдаты ростовских воинских частей вместе молились за чином освящения. Большинство ребят приняли присягу на верность Родине, став тем самым на службу Отечества не по призыву, а по призванию души. С появлением знамени Духовно-патриотический центр Святого Георгия Победоносца приобрел новый статус. У его воспитанников появилась новая ответственность. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
«Живая сила красоты, сила индивидуального творчества» – именно такими словами определяется золотошвейное искусство России. В Донскую столицу из Санкт-Петербурга привезли шедевры золотного шитья. На выставке в Краеведческом музее побывала наша съемочная группа.
В этом искусстве Россия явила свой восточный лик. Именно оттуда тянется древняя золотая нить, создающая узоры, которые так многогранно проиллюстрировали культуру каждого народа Российской империи. Золотошвейное искусство России, представленное на юге страны Санкт-Петербургским этнографическим музеем, это история мировоззрения многонационального русского мира.
Эти предметы всегда присутствовали в жизни разных народов, как мы видим на выставке. И в выставках нашего музея эти предметы часто были представлены. Просто сейчас мы постарались собрать вместе, да, наиболее такие яркие и показательные вещи и представить на одной выставке.
Технология старинная. Произведения искусства представляют собой вышивку на шелковых тканях, выполненную золотыми или серебряными нитями. Причем первоначальная функция филигранного мастерства не только эстетическая. В этом облачении православного священника – византийский след. В целом источник этого искусства – религиозное миросозерцание.
Потом, когда материалы стали более дешевыми, то уже люди стали украшать, опять же, люди разных народов, разных религий стали украшать уже повседневные предметы и одежду свою золотой и серебряной вышивкой. Но, конечно, в культуре каждого народа все-таки эти вещи вышитые считались праздничными.
В повседневной жизни украшали не только одеяния, но и мир вокруг себя. Это конское убранство было создано узбекскими мастерами. Эмир Бухары подарил его российскому императору Александру III. А эти предметы культуры Российской империи были известны всему миру. Малая часть грандиозной дореволюционной коллекции Натальи Шабельской. В 1900 году ее собрание русских костюмов было удостоено бронзовой медали на Всемирной выставке в Париже. Здесь же фото русских красавиц ушедшей эпохи. Классический образец русской старины и красоты. Свое продолжение искусство золотного шитья имело и в Советском Союзе, только символы были уже другие. Очевидно, что и в наше время это мастерство востребовано. Вера Федоренко постигает его уже несколько лет. Руководит мастерской при ростовском храме. Создает узоры для предметов церковного убранства. С подобными произведениями искусства прежде знакомилась благодаря книгам. Выставка – первое соприкосновение с высшими образцами золотного шитья русской старины. Поделилась. Сегодня получила как опыт, так и вдохновение.
Очень интересные старинные прикрепы есть, которые можно посмотреть и поближе рассмотреть. Я в восхищении, конечно, от такого масштаба. Ну, непередаваемое.
И все говорит о том, что этого искусства в России не только богатое прошлое, но и прекрасное золотое будущее. Екатерина Рачкова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
Обладательница уникального голоса и лауреат премии «Национальное достояние России» певица Евгения Смолянинова выступила в Ростове и Таганроге. В программе «Драгоценный ларец» были исполнены песни и романсы на стихи русских поэтов 20 века и поэтов русской эмиграции. Кроме этого, в концерте прозвучали известные русские романсы, а также знаменитые песни Александра Вертинского и редко исполняемые крестьянские народные песни.
Одной мне без него. самое главное, что вас характеризует? Хотя сейчас я смотрю на вас и понимаю, что вы могли бы быть и артисткой, и фотомоделью, и актрисой театра. Вы просто очень красивая женщина. Ну,
спасибо.
Ваш волшебный, хрустальный, золотой, великолепный, неописуемый. Все эти эпитеты можно прочесть и в прессе, услышать от людей. Как вам с ним живется?
Помните, у Аллы Борисовны Пугачёвой была такая песня «Так же, как все». Как все, там, да, помните, да, там, я по земле хожу. Вот, ну, вот примерно так же, очень точная песня, так же, как все, но за каким-то таким вот исключением, что я должна помнить об этом, да. Вы знаете, это на самом деле радостно живется с голосом, вот, потому что есть все время какая-то... У меня есть параллельная вселенная, если так говорить, наверное, это совсем уже, ну, в шутку я говорю, разумеется, да. Мой мир, знаете, он как, если сравнить черно-белое и цветное, да, вот мой мир цветной, потому что я пою, это украшает все. Если, скажем, в такой вот в обыденности не хватает любви, то с голосом это в преизбытке. Это нормальное состояние для певца. Он больше ни для чего не предназначен, только для радости. Вот. А радость, она часто вызывает слезы. Знаете, такие умилительные слезы и такие глубокие слезы. Это такое настоящее чудо, которое случается и которое просто внутри, знаете, вот как бы омывается все, как каким-то, не знаю, там, ливнем, потоком, морским прибоем, каким-то переливом таким. А потом остается такая вот чистота, такой воздух, такое дыхание. Так снова хочется жить, так снова хочется творить. Ты понимаешь, что жизнь так прекрасна. Вот это какие слезы.
У вас есть опыт пения на клиросе,
да? Да.
Вы регулярно
на поете? Да, было такое, но сейчас вот немножко обстоятельства изменились. Вообще так сколько, лет 15, наверное, на клир спела регулярно.
Здорово. А вот меня всегда интересовал вопрос, насколько сложно и возможно ли совмещать народное пение и клир с церковью?
Ну, нужно как-то, конечно, различать. Вот. Это такой, знаете, вопрос вкуса. Вот. И, ну, разумеется, на клиросе не поешь так, как на сцене. Ну, я стараюсь. Иногда вот на клиросе я пою, кстати, довольно спокойно, тихо. И я очень рада этому опыту, потому что я научилась петь еще и по-другому.
Перестраиваться.
Да, да, научилась еще какая-то краска. Потому что голос, он как, знаете, как краски, как палитра, которой ты можешь пользоваться. И вот когда появилась такая краска, такое вот удивительное наполнение, это, конечно, это особое.
У каждого человека в профессиональной деятельности есть цель, которую он стремится достичь. Что было бы таким показателем, ну, настоящего успеха?
А на самом деле, в некотором роде, может быть, у меня это уже прошло и было, потому что я была счастлива тем, что я Ольге Сергеевой, вот своей учительнице, я включила свою пластинку, где я пою ее песни. Она оживилась и говорит: «Это я пою». А я говорю: «Нет, Ольга Федосеевна, это я пою». Вот это, наверное, и было самое главное. Это, знаете, как бы вот... Что может быть лучше и, так сказать, выше оценки учителя, который тебя принял?
Расширенное интервью с Евгенией Смолениновой читайте на страницах следующего номера журнала «Вестник» Донской метрополии.
На этом наш выпуск завершен.
Подробности доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру, на сайте телестудии donpravtv.ru и на медиапортале Донской метрополии dm-portal.ru.
Мы с вами увидимся на следующей неделе.
В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи.